В этот же день он с тремя товарищами выжег дворов 150 станицы Каргинской. Где-то на складе купеческого магазина достал бидон керосина и пошел по площади, зажав в черной ладони коробку спичек, а следом за ним горьким дымом и пламенем занимались ошелеванные пластинами нарядные, крашенные купеческие и поповские дома, курени зажиточных казаков, жилье тех самых, чьи плутни толкнули на мятеж темную казачью массу. Конная разведка первая вступала в покинутые противником хутора. А пока подходила пехота, кошевой уже пускал по ветру самые богатые курени. Хотел он во что бы то ни стало попасть в татарский, чтобы отомстить хуторянам за смерть Ивана Алексеевича и иланских коммунистов, выжечь пол хутора. Он уже мысленно составил список тех, кого надо сжечь, а на случай, если бы его часть пошла с Чира левее Вешенской, Мишка решил ночью самовольно отлучиться и побывать-таки в родном хуторе. Была и другая причина, понуждавшая его ехать в татарский. За последние 2 года, за время, когда урывками виделся он с Дуняшкой Мелеховой, связал их еще невысказанные словами чувства. Это Дуняшкины смуглые пальцы вышивали ярким гарусом подаренный Мишке кисет. Это она, потаясь родных, принесла ему зимой перчатки дымчатого козьего пуха. Это некогда принадлежавшую Дуняшке расшитую утирку бережно хранил в грудном кармане солдатской гимнастерки кошевой. И крохотная утирка, 3 месяца хранившая в своих складках невнятный, как аромат сена, запах девичьего тела, была ему так несказанно дорога. Когда он наедине с собой доставал утирку, всегда непрошенным приходило волнующее воспоминание, обметанный инеем тополь возле колодца, срывающаяся с сумрачного неба метелица и твердые дрожащие губы Дуняшки и кристаллический блеск снежинок, тающих на ее выгнутых ресницах. Он тщательно собирался к поездке домой. Со стены купеческого дома в Каргинской содрал цветастый коврик, приспособил его под попону. И попона получилась надиво нарядная, издали радующий глаз ярчайшим разноцветием красок и узоров. Из казачьего сундука раздостал почти новые шаровары с лампасами, полдюжины бабьих шалек употребил на 3 смены портянок, бабьи же нитяные перчатки уложил в сакву с тем, чтобы надеть их не сейчас, в серые будни войны, а на бугре перед въездом в татарский. Испокон веков велось так, что служивый, въезжающий в хутор, должен быть нарядным. И Мишка, еще не освободившись от казачьих традиций, даже будучи в Красной армии, собирался свято соблюсти старинные обычаи. Конь под ним был справный, темно-гнедой и белоноздрый. Прежнего хозяина его, казака Усть-Хоперской станицы, зарубил кошевой в атаке. Конь был трофеем, им можно было похвалиться, и статью взял, и резвостью, и проходкой, и строевой выправкой. А вот седло было под кошевым так себе седлишко. Подушка потерта и залатана, задняя подпруга из сыромятного ремня, стремена в упорно не поддающейся чистке застарелой ржавчине. Такой же скромной, без единого украшения, была и уздечка. Что-то требовалось предпринять для того, чтобы принарядить хотя бы уздечку. Мишка долго мучился над разрешением этого вопроса, и, наконец, его озарила счастливейшая догадка. Около купеческого дома, прямо на площади, стояла белая никелевая кровать, вытащенная из горевшего дома купцовыми челядинцами. На углах кровати ослепительно сверкали, отражая солнце, белые шары. Стоило лишь снять их или отломить, а потом привесить к трензелям, как уздечка обрела бы совершенно иной вид. Мишка так и сделал. Он отвинтил с углов кровати полы внутри шары, привесил их на шелковых шнурочках к уздечке, 2 на кольца удил, 2 по сторонам нахрапника, и шары засверкали на голове его коня белым полуденным солнцем. Отражая солнечные лучи, они сияли нестерпимо. Сияли так, что конь ходил против солнца с зажмуркой, часто спотыкаясь и неуверенно ставя ноги. Но, несмотря на то, что зрение коня страдало от блеска шаров, не глядя на то, что конские глаза, пораженные светом, истекали слезами, Мишка не снял с уздечки ни одного шара. А тут вскоре подошло время выступать из полусожженной, провонявшей горелым кирпичом и пеплом станицы Каргинской.